С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. Сегодня среда, 8 апреля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Прогноз погоды в крупнейших мегаполисах страны на сегодня. В Москве обещают до плюс 4, переменной облачности и осадки. В Санкт-Петербурге около плюс 2, также переменная облачность, но без осадков. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Некоторые ее темы. Недовольство оппозиции итогами выборов в Молдавии накануне привело к массовым погромам в Кишиневе, пожару в здании парламента. Накануне в Москве прошел 4-й Всероссийский съезд адвокатов. Первые итоги реформы оплаты труда не обрадовали российских бюджетников. С 1 декабря в России отменена 18-разрядная единая тарифная сетка. И вице-премьер Александр Жуков тогда, в прошлом году, заверил, что зарплата работников бюджетной сферы в результате этой реформы не уменьшится. Как полагали в российском правительстве, каждый бюджетник даже сможет увеличить свою заработную плату за счет качества и количества проделанной работы. Критерии эффективности работника должно было разрабатывать каждое учреждение отдельно, и эти критерии необходимо было согласовывать с трудовыми коллективами, а все параметры заработной платы прописывать в трудовых договорах. Улучшилась ли система оплаты труда российских бюджетников после этого? Вопрос спорный. А от чего должна зависеть зарплата работников бюджетной сферы? Это тема сегодняшнего разговора со слушателями. Ответ на этот вопрос можно присылать смс-сообщениями на номер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». Также это номер пейджера. СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. И позже я напомню номер телефона для звонков в студию с ответом на вопрос, от чего должна зависеть зарплата работников бюджетных организаций. Такой же вопрос наши корреспонденты задавали жителям и гостям нескольких российских городов. И в Волгограде с народом общалась корреспондент «Радио Свобода» Наталья Галкина.
Прежде всего, от их работоспособности, от их опыта, от стажа их работы. Должна быть какая-то система, которая обязана их стимулировать к работе и не просто так начисляться деньги за непонятные какие-то заслуги.
Врачам и учителям, конечно, отменять надбавки – это верх кощунства. Вот. А то, что касается чиновников администрации, я думаю, что в первую очередь их размер оплаты их труда нужно связать с эффективностью их работы. Вот. А так как мы все видим, что эффективность небольшая, поэтому я думаю, что есть смысл их немножко взбодрить.
Я не представляю, от чего должна зависеть их зарплата. Наверное, от уровня образования какого-то, от совести руководителя, который начисляет им эту заработную плату.
Я считаю, что оплата бюджетников должна зависеть напрямую от как бы их важности, важности их работы, ну какое они место занимают и сколько действительно они приносят пользы, скажем так. Пользу оценить можно стажем работы, опять же, профессионализмом на занимаемом месте. То есть, если это учитель, то это какой учитель, сколько он учит, хорошо ли он учит. Если это доктор, то как он лечится. Если чиновник, то сколько он пользы приносит буквально, то есть на своем месте. Стопроцентная ли у него выполняемость, то есть того, что как бы на него возложено.
Наверное, все-таки оплата труда, любая, чиновник это или не чиновник, должен оцениваться с точки зрения коэффициента полезного действия. То есть, должны быть определенные требования, не предъявляться к человеку, который работает, и в зависимости от того, как он выполняет свои обязанности, и начисляться, соответственно, заработная плата. Уровень компетентности учителя, чиновника, неважно, возможно, повышение, постоянное повышение квалификации, потому что, ну, чем человек вот больше саморазвивается, тем, естественно, он может больше дать. Занимает он пост или он учит детей, неважно.
Лично мое мнение, то есть это пункт номер один от рабочего стажа, от выслуги, то бишь от количества лет. Ну и, естественно, надо смотреть внимательно, в каких сферах работали данные работники, и после этого начислять зарплату. То есть социальный работник, сидящий в Госдепартаменте или, допустим, в одной из социальных структур, работая нормальный рабочий день, он, естественно, имеет менее нагрузку и более стабильный психологический баланс, нежели те люди, которые работают по ночам, плюс экстра часы, там, где работы идут в интерактиве, то есть либо это больницы, то есть больные люди, все остальное. Там все-таки я считаю, что ставка должна быть все выше.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, от чего должна зависеть зарплата работников бюджетных организаций. Наталья Галкина для «Радио Свобода», Волгоград.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Обращаемся к главной информационной теме последних уже теперь, наверное, 2 суток. Акции протеста против победы коммунистов на выборах в Молдавии накануне переросли в массовые беспорядки перед парламентом и резиденцией президента в Кишиневе. По последним сообщениям, полиция взяла под контроль эти здания. Вчера группа демонстрантов устроила там пожар и погром. Нынешним событиям предшествовало требование молдавской оппозиции пересмотреть результаты выборов в парламент страны, состоявшихся несколько дней назад. Большинство на выборах тогда получили коммунисты во главе с нынешним президентом Молдавии Владимиром Ворониным, а правая оппозиция и политизированная молодежь Кишинева и стали основными действующими лицами мирной демонстрации в понедельник и последовавших затем столкновений с полицией. При этом участники мирной демонстрации возложили ответственность за беспорядки на одну из оппозиционных партий. К этой теме, к развитию событий, мы будем обращаться сегодня неоднократно в нашей утренней информационной программе «Время свободы». А пока вернемся немножко назад и напомним, как обстояли дела в 12 часов, полночь по московскому времени. С корреспондентом «Радио Свобода» в Кишиневе Василием Батнару беседовал мой коллега Михаил Соколов.
Что сейчас происходит на улицах Кишинева?
Не разошлись митингующие, их собирают под свое крыло оппозиционные партии, которые пытаются добиться и с этой помощью, при поддержке митингующих, пересчета голосов. Они уверены в том, что выборы сфальсифицированы, и коммунисты подгадали себе именно 61 мандат, который им нужен для того, чтобы выбирать будущего президента. И есть даже технология подтасовки, якобы на основании так называемых открепительных талонов. И насчитали слишком много голосов. Все время что-то дымится, горят костры перед входом в парламент. Вообще он оставлен группе мародеров, условно говоря, которые в отключенном от света здании шастают по этажам и периодически сбрасывают какие-то компьютеры, мебели, какие-то вещи из окон, и все время там раздается звон разбитых стекол.
А что делает полиция?
Полиции там нет просто. Она как ретировалась днем, там, вероятно, может быть, на каких-то верхних этажах кто-то присматривает, но никаких противодействий со стороны полиции нет, хотя президент Воронин заявил, что он намерен как бы силовым органам отдать приказ, чтобы они дали отпор, но неизвестно когда и в каких условиях.
Василий, участники оппозиционного митинга объявили о создании некой народной гвардии, которая должна препятствовать хулиганам. Она действительно там появилась?
Они пытаются организовывать, но там слишком много народу, и эти меры, конечно, должны были приниматься заранее, потому что под видом дружин могут также провокаторы появляться там, поэтому там этот процесс немножко долгий, и пока, по крайней мере, у меня такое впечатление, это еще не оформилось.
Создалось впечатление, что люди на митинге как-то разделились. Одни у правительства мирно требуют отставки, а другие вот на проспекте там громят здание парламента. Это так?
Там мало осталось людей. Там громят здания какие-то, оттуда выносят стулья на головах. Вот примерно так это выглядит. Там больше люди развлекаются, там озлобленные люди. Может быть, похожа картинка на то, что мы видели в Париже. Все-таки главная масса пошла под крыло партии, потому что они поняли, что нужно держаться вместе, потому что их полиция рассечет, если они будут разбросаны где-то по разным точкам или на протяжении всего проспекта. Поэтому те, кто действительно хочет митинговать и как-то чего-то добиваться политически, они намерены держаться вместе на площади перед зданием правительства.
С корреспондентом «Радио Свобода» в Молдавии Василием Батнару беседовал мой коллега Михаил Соколов. Напомню, что такой ситуация была в 12 часов ночи по московскому времени. И вот по последней информации Интерфакса, после часа ночи местного времени, то есть после 2 по Москве, доставленные автобусами в центр города полицейские произвели несколько выстрелов в воздух, после чего арестовали и увезли несколько манифестантов, которые оставались ночевать у костра возле здания парламента. Затем полицейские заняли позиции внутри зданий парламента и администрации президента. Ночью в Кишиневе полицейские патрули проверяли документы у всех прохожих, а очевидцы рассказали корреспонденту Интерфакса, напомню, что большое количество полицейских дежурит на всех въездах в Кишинев. А что знает об обстановке в Кишиневе наш собственный корреспондент Василий Батнару, напомню, узнаем в течение сегодняшней программы. В Москве 7 часов 16 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Количество жертв землетрясения в районе Абруццо в центре Италии превысило 230 человек. В Тамбове жестоко избита член политсовета оппозиционного движения «Солидарность» Елена Васильева. Северная Корея готова на решительные ответные шаги в случае принятия Советом Безопасности ООН каких-либо санкций против нее. Курсы валют: доллар 33 рубля 38 копеек, евро 44 рубля 66 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров», ведущий Иван Толстой. «Интеллектуалы в изгнании», «Парижский коллоквиум», «Казаки и русская идентичность», «Переслушивая свободу», «Трагедия Бруно Ясинского». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В студии я приветствую Валерию Шабаеву. Она читает сегодня российские газеты. Сейчас пробежимся по заголовкам и темам. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Евгения. Министры счет любят. Ну, или другой вариант заголовка публикации на эту же тему. Кому на Руси жить хорошо? И речь идет в этих публикациях о том, что министры обнародовали доходы свои собственные, своих жен и своих детей, при том, что по закону о противодействии коррупции они должны были сделать это лишь в следующем году, однако вот последовали они примеру высших должностных лиц государства и отчитались. Отчет пойдет речь и в такой публикации, которая озаглавлена «Президент спросит с партий». Дмитрий Медведев открывает серию встреч с депутатами парламентских партий, причем главная тема беседы — антикризисные меры, и формат будет новым. Президент ожидает не предложений по дальнейшей работе от парламентариев, а отчетов о проделанной работе. Об этом сообщает независимая газета. Выше прогноза. Это газета «Ведомости». И говорится в этой публикации о том, что появился экономический показатель, вышедший за пределы, установленный антикризисным бюджетом. Но вот только радоваться этому, я думаю, не приходится, ибо речь идет о безработице. Рамзан Кадыров воскрешает закрытое дело. Это заголовок. А подзаголовок гласит о смерти своего отца. Пишет газета «Коммерсант» об этом, что может быть приостановлено 2 года назад расследование дела об убийстве Ахмата Кадырова в 2004 году. Ну и Московская область держит осаду, об этом же пишет «Коммерсант», и говорится в материале о том, что от кредиторов отбиваются отставками, отсрочками и антимонопольными делами. Под лупой. Новые известия. Это центральная публикация. Тысячи российских некоммерческих организаций боятся ликвидации, пишет газета. Ну и еще московская тема. Страх очередей. Москва снова выступает за бессрочную приватизацию жилья. Об этом сообщают новые известия. Беспомощная скорая. Тема дня в газете «Газета». О проблемах скорой помощи, которые на самом деле оборачиваются проблемами для пациентов. Ну и вот в 46 томах моего уголовного дела только 10% правды, цитата. Это на первую полосу вынесено интервью разжалованного полковника рядового запаса Юрия Буданова, газета «Комсомольская правда».
Вернемся к более подробному рассмотрению публикаций в сегодняшних газетах далее в программе «Время свободы», и услышимся еще с Валерией Шабаевой. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Накануне в музее и правозащитном центре имени Андрея Сахарова прошел вечер, посвященный 75-летию со дня рождения Крайнида Любарского, ученого, участника правозащитного движения, политзаключенного. Рассказывает наш корреспондент Вероника Баде.
Крайнид Любарский по специальности был астрофизиком, окончил отделение астрономии Мехмата МГУ. С середины 60-х годов участвовал в правозащитном движении. В январе 72-го арестован по делу «Хроники текущих событий», осужден на 5 лет строгого режима. Находясь в лагере, выдвинул идею организации «Единого дня сопротивления политзаключенных», того самого, который теперь отмечается в России как официальный день памяти жертв политических репрессий. Слово Галине Саловой-Любарской, вдове правозащитника.
Он был в 80-е годы самым крупным самоиздатчиком. На обыске у нас в доме забрали и книг, и просто текстов каких-то, 600 названий. Это несколько мешков, и за эту деятельность его определили 5 лет лагерей. Строгого режима. Крайнид отбывал срок свой в Бордове, И там он столкнулся с тем, что очень большое разобщение этих так называемых врагов советской власти. Они все были, каждый по своей группе, и друг с другом не общались. И он, как ученый, действительно нашел, чем объединить всех. Тогда и создана была эта идея Дня политических заключенных.
После освобождения в 1977 году Кранит Любарский становится одним из распорядителей основанного Александром Солженицыным Фонда помощи политзаключенным. Входит в советскую группу международной амнистии. Против него вновь возбуждаются уголовные дела. В октябре Любарский под давлением властей покидает Советский Союз. В эмиграции он издает информационный бюллетень «Вести из СССР», ежегодные списки политзаключенных, затем публицистический журнал «Страна и мир». А вот фрагмент интервью Кранида Любарского, которое прозвучало по радио «Свобода» в октябре 1977 года.
Критическое отношение к режиму – это мое воспитанное с детских лет убеждение. Я хочу просто подчеркнуть, чтобы не было в моей жизни того периода, который пережили многие другие граждане, для которых потрясением явился смерть Сталина и события, которые за этим последовали. Я это воспринял как естественное совершенно явление, как радостное событие. Я как раз помню, что в день смерти Сталина мы с моим товарищем в последний момент успели купить бутылку вина и на радостях распили это вино. Я думаю, что в то время было немного людей, которые так отмечали этот день.
А вот что думает о Краниде Любарском академик Юрий Рыжов.
Любой правозащитник такого масштаба, такого темперамента, как Кранит, это всегда, как говорится, золотой фонд российского самостоятельного мышления. Его не хватает в России со страшной силой, как в Сахаре воды. Кроме того, он не сразу ушел, так сказать, в публицистику и диссидентство. Он профессионал, хороший по астрофизике, он кандидат физмат-наук, он работал в Черноголовке, успешно публиковался, переводил книги, сам писал.
В 1990 году Кранит Любарский впервые смог снова приехать в Россию. В августе 1991 он участвовал в обороне Белого дома. Любарский был членом комиссии по гражданству, входил в состав конституционного совещания. Он автор нескольких статей Российской Конституции. Кранит Любарский погиб в мае 1996 года. Он утонул в океане во время поездки на остров Бали. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Ее продолжает первая часть рубрики «Сегодня в Америке» и у микрофона Юрий Жигалкин.
Президент Обама сделал во вторник неожиданную остановку в Ираке. Во время встречи с американскими военнослужащими он обрисовал план завершения кампании в Ираке. Рассказывает Ян Рунов.
Главным событием дня стал призыв Барака Обамы к народу Ирака взять на себя ответственность за свою страну. Во время предвыборной кампании Барак Обама обещал вывести американские войска из Ирака и теперь подтвердил, что это обещание будет выполнено. Хотя взрывы в Багдаде продолжаются, общая ситуация в стране улучшается, американских потерь становится все меньше. Обама дал понять, что миссия в целом выполнена и можно уходить. Обращаясь к американским солдатам, он сказал: «Вы дали возможность Ираку стать демократической страной». Вот что думает научный сотрудник Вашингтонского института Катона, эксперт по борьбе с терроризмом, в прошлом офицер американской армии, воевавший в Афганистане, Дэвид Ридгерс. Иракцы должны взять ответственность за страну в свои руки. В этом президент Обама прав. Вероятно, период нестабильности будет продолжаться какое-то время, и положение может стать даже несколько хуже, как только мы начнем сокращать наше военное присутствие в Ираке. Будущее Ирака во многом будет зависеть от примирения враждующих фракций, а это, в свою очередь, связано с тем, куда потекут деньги от продажи нефти, получат ли сунниты удовлетворяющую их долю нефтедолларов от правительства. Я не думаю, что вслед за выводом наших войск мы покинем Ирак политически и экономически. В интересах обоих наших государств тесные дипломатические отношения, крепкие торгово-экономические связи и, думаю, в будущем возможна некая форма военно-стратегического партнерства. Но пока ближайшая задача – сокращение наших войск до 50 тысяч в течение ближайших 18 месяцев. Это был Дэвид Ридгерс из Института Катона. 50 тысяч американских военнослужащих останутся в Ираке на какое-то время, чтобы продолжать войну против терроризма. Президент Обама сказал, что следующие 18 месяцев могут стать решающими для американской миссии в Ираке. Он дал понять, что американцы перед своим уходом должны быть уверены в стабильности положения в Ираке, в том, что после вывода американских сил страна не превратится в убежище для террористов. Политические обозреватели обращают внимание на то, что Обама во время выступления на американской военной базе в Багдаде даже не упомянул Афганистан, куда президент Соединенных Штатов решил направить еще 21 тысячу американских солдат. Рассказывал Ян Рунов.
первую полную политическую победу одержали сторонники однополых браков. Эти браки узаконены в Вермонте. Особый вес этому решению придает то, что оно было принято законодательным собранием штата, то есть по доброй воле законодателей, а не под давлением судов, как это было в Коннектикуте, Айове и Массачусетсе, рассказывает Владимир Морозов.
Законодатели Вермонта отменили вето на закон, разрешающий брак однополых пар, который наложил ранее губернатор штата Джим Дуглас. Он считает, что заниматься этим вопросом сейчас не время, потому что у штата есть более важные дела. Например, решить, как выйти из рецессии и создать новые рабочие места, не повышая налогов. Но у активистов движения геев и лесбиянок другие приоритеты. В свое время Вермонт оказался первым штатом, где легализовали так называемый гражданский союз, который для однополых пар стал синонимом понятия «брак». Но какая разница между супружеством мужчины и женщины и гражданским союзом однополых? Я говорил об этом с Джоном и Мартином, моими знакомыми геями из Нью-Йоркского района Бруклин. Ребята, вы живете вместе 30 лет, ни от кого это не скрываете. Вы имеете те же права, что и мы с женой. Зачем вам супружество? Какая тут логика? Это простая логика. Люди полюбили друг друга, они хотят быть вместе. Следующий шаг – это женитьба. Точно так же, как наши родители, как его сестра, как мой брат. Они все женаты. Нужно полное равенство, считает Джон. Может быть, мы и не пойдем регистрироваться, но надо, чтобы такое право у нас было. А вот мнение адвоката Кена Клайна, который защищает права геев. Брак невозможно ничем заменить. Решение о гражданском союзе принимают штаты, а брак регулируется федеральными законами. Поэтому, хотя гражданский союз и дает однополой паре многие права традиционных супругов, но не все права. А закон о браке геев и лесбиянок даст им те же права, которые записаны в федеральных документах о браке вообще. И еще супружество – это юридический статус, который вызывает уважение. Сегодня, кроме Вермонта, право на брак однополых есть в штатах Коннектикут, Массачусетс и Айова. Острая дискуссия по этому поводу идет в нескольких других штатах. Мнения расходятся даже в среде самих гомосексуалистов. Так, сенатор-республиканец штата Миннесота Пол Кёринг, который не скрывает, что он гей, тем не менее выступает против закона о браке гомосексуалистов, считая это нарушением традиций. Эксперты напоминают, что решение в пользу однополых браков, которое приняли законодатели Вермонта, может еще быть оспорено в Верховном суде штата.
Рассказывал Владимир Морозов у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», но сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени будет программа «Час прессы» на радио «Свобода», ведущий Виталий Портников. Состоятся ли на Украине одновременные президентские и парламентские выборы, и почему президент Виктор Ющенко требует их проведения? Об этом беседа с украинскими журналистами Валерием Калнышем и Юлией Лымарь. Сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени «Час прессы» на радио «Свобода». А далее в программе «Время свободы» первые итоги реформы оплаты труда не обрадовали российских бюджетников. Речь идет об отмене единой тарифной сетки. От чего должна зависеть зарплата работников бюджетных организаций? С ответом на этот вопрос через 5 минут можно будет звонить по телефону 8 800 222 12. Продолжает программу «Время свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кишиневе полиция по сообщениям взяла под контроль здание парламента Молдавии и резиденцию президента. Накануне группа демонстрантов устроила там погром и пожар. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, демонстрации будут продолжены в среду утром. Молодежь и сторонники оппозиции требуют провести новые выборы, утверждая, что итоги воскресных подтасованы. Официально на них победили коммунисты. Число жертв землетрясения в районе Абруцца в центре Италии превысило 230. Во вторник произошли повторные подземные толчки, погиб еще один человек. Спасатели продолжают разбор завала в городе Лаквилла и окрестностях. Во вторник, через 40 с лишним часов после землетрясения, живой была обнаружена молодая женщина. В Тамбове жестоко избита член политсовета оппозиционного движения «Солидарность» Елена Васильева. По информации радиостанции «Эхо Москвы», сейчас она находится в реанимации. После учредительной конференции движения в Тамбове Васильева возвращалась в Москву на поезде. На станции Мичуринск на нее напали неизвестные. Северная Корея готова на решительные ответные шаги в случае принятия Советом Безопасности ООН каких-либо санкций против нее. Члены Совета пока не могут достичь договоренности о возможных мерах в отношении Северной Кореи. В Хабаровске при взрыве газа в жилом доме пострадали 3 человека, эвакуированы более 20 жильцов. Военный суд Самарского гарнизона сегодня рассматривает дело в отношении начальника управления МЧС по Самарской области Тамази Габричидзе, который обвиняется в избиении своего подчиненного. Для Ирака следующие 18 месяцев могут стать решающими, заявил президент США Барак Обама. Он выступил в Багдаде, куда прибыл с внезапным визитом.
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня обещают плюс 4 и переменную облачность, осадки. В Санкт-Петербурге плюс 2, также переменная облачность, но без осадков. В Москве 7:32. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. И обращаемся к теме, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Намерены обсудить. Через некоторое время в студии заработает телефон 8-800-222-12. А пока к репортажу, который задает тему для общения. Новая система оплаты труда. Положение и социальный статус педагогов обсуждались на круглом столе, в котором приняли участие федеральные чиновники от образования, представители отраслевых средств массовой информации, а также директора и учителя школ. С 1 декабря в России введена новая система оплаты труда для бюджетников. Отменена 18-разрядная единая тарифная сетка. Вице-премьер Александр Жуков тогда, еще в прошлом году, заверил, что зарплата бюджетников в результате этой реформы не уменьшится. И, как полагали в российском правительстве, каждый работник бюджетной сферы даже сможет увеличить свою заработную плату за счет качества и количества проделанной работы. Критерии эффективности работника должны были разрабатывать в каждом учреждении отдельно. Их необходимо было согласовывать с трудовыми коллективами, а все параметры заработной платы прописывать в трудовых договорах. Улучшилась ли система оплаты труда российских учителей после отмены с декабря прошлого года тарифной сетки, выясняла наш корреспондент Тамара Леленкова.
Предполагалось, что после того, как будет отменена единая тарифная сетка, по которой начислялась зарплата бюджетным работникам, доходы последних вырастут на 30%. О ключевых принципах модельной методики формирования новой системы оплаты труда работников общего образования рассказал заместитель министра образования и науки Российской Федерации Исаак Калина.
Здесь, я думаю, у всех единое мнение, что фонд оплаты труда учителей, к сожалению, пока мал. И вторая тема – это тема совершенствования принципов и механизмов распределения средств фонда оплаты труда между учителями в соответствии с теми педагогическими целями, которые ставит сегодня перед собой система образования. Отсюда появляется механизм, который учитывает количество учеников. При этом количество часов продолжает оставаться, но, на мой взгляд, чем больше параметров учитывается, тем объективнее становится система оплаты труда.
По новой системе оплаты труда большую часть, около 70% дохода, составит основной оклад, а 30% – стимулирующие и компенсационные надбавки, которые будут выплачиваться в зависимости от качества и объема выполненной работы, уровня образования, сложности работы. Именно критерии оценки качества вызывали наибольшие сомнения. Но оказывается, новая система оплаты труда, пусть и не сразу, но преодолевает и их. Из выступлений Валентины Худяковой, профсоюз Тюменской области.
В первом этапе, может быть, будут возникать моменты, когда там приближенные. Но директор-то получает тоже стимулирующие надбавки. И умный директор, он все-таки будет стремиться, чтобы получали стимулирующие люди, которые дают это качество в школе.
Итоги введения модельной методики формирования новой системы оплаты труда подвел директор Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Игорь Ремаренко.
По нашим данным, там, где не вводилась новая система оплаты труда, там тоже был рост заработной платы, поскольку шел рост заработной платы по всей бюджетной сфере. За эти последние годы там рост чуть более 60%. В регионах же, где вводились новые системы оплаты труда, 100%.
Однако главный фактор в успешности введения новой оплаты труда, и это отмечали почти все выступавшие, – наличие денег. Поэтому переход на новые системы оплаты труда, как сообщает информационное агентство «Регнум», предполагается отложить на неопределенный срок. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Итак, по мнению самих работников бюджетной сферы, прежде всего учителей и врачей, увеличение их зарплаты после очередной реформы – вопрос весьма спорный. А вот со слушателями мы сегодня беседуем на тему, от чего вообще должна зависеть зарплата работников бюджетных организаций. В студии работает телефон 8 800 222 12. Звонок, кстати, по-прежнему бесплатный для жителей всех регионов России. И начинаем наше общение. Из Москвы до нас дозвонилась Людмила. Людмила, доброе утро.
Доброе утро. Всем вам низких цен в магазине желаю. Вы знаете, у меня такое вот представление обо всем этом. Бюджетники должны, поскольку их уже наняли и держат, значит, они нужны. А следовательно, они должны получать такую зарплату, чтобы могли купить либо 300 килограмм ливерной колбасы, либо 150 любительской, либо 1000 пакетов молока, 1000, ну, это все в отдельности, или 1000 батонов хлеба, или 10 общих плат за жилье общих с электроэнергией, с телефонами, или 200 десятков яиц, если я правильно почитала, последних яиц. Вот, а все остальное спрашивать директора должны с учителей и прочее. Но зарплата должна быть такая.
Спасибо, Людмила из Москвы привела собственную бухгалтерию по тому, как нужно рассчитывать зарплату работникам бюджетной сферы. А что думает Сергей из Армавира? Сергей, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, ведь бюджет-то страны нашей России, он-то пересматривается. И вот бюджетники, они, конечно, мне кажется, страдают от этого. Но, в принципе-то, здесь простой, как говорится, ну, на мой взгляд, ответ. Все зависит от компетентности, от профессионализма данного человека, то ли врача, или учителя. Вот если, допустим, даже несмотря на его возраст, вот, допустим, если он лечит хорошо, ну, это простой пример, то и ему должны как-то начальник, там его, главный врач, должен за это ему платить хорошие деньги. И также учителя. Но еще и учитывается стаж, в принципе, конечно. Если он и профессионал хороший, у него стаж большой. Вот, вот поэтому и получается, ну, такая, как сказать, конечно, сейчас идет борьба со взятками, вот, и тут трудно, как бы, понимаете, сейчас вот на местах, может быть, как бы, ну, вот, по-русски говоря, начинают друг друга кушать.
Вот. Да, вот, Сергей, у меня в связи с этим к вам встречный вопрос. А если начальник и подчиненный, пусть даже талантливый педагог или прекрасный врач, вдруг поссорились по каким-то человеческим совершенно причинам, а начальник определяет зарплату?
Вот тут должен быть средний человек, который их должен как бы развести, как бы должен их это дело разрулить, чтобы было все по честности и по справедливости. Но такое, это такое, по-моему, еще это фантастика в России. Вот такое.
Спасибо, Сергей. Это было мнение Сергея из Армавира. Николай Борода из Брянской области до нас дозвонился. Николай, доброе утро.
Всем доброе утро. Ну, я по данной должности, так сказать, состоял до 8 мая 96 года. Но я считаю, что при всех своих минусах единая тарифная сетка, которая действовала, это все-таки ориентир, понимаете, был. Это все-таки какой-то ориентир. Какой... Так сказать, тут критерий истины, что ли. Вообще-то есть такое понятие КПД, коэффициент полезного действия. И я даже, может быть, это несколько такая мысль крамольная, но, может быть, даже и не зависит от стажей, так сказать, от вхожести к начальству, от прочих данных. Вот если этот самый коэффициент полезного действия выше, значит и зарплата должна быть выше.
Спасибо, Николай. Вас особенно хорошо должны понять школьные учителя физики. Коэффициент полезного действия – это из таких учебников. Продолжаем общаться со слушателями. Последний звоночек в этот отрезок времени из Москвы Михаил Андреевич. Михаил, доброе утро.
Доброе утро. У меня зять получает 34 тысячи, он замдиректора в школе по информатике, а дочь работает в библиотеке, получает 15 тысяч. Так что все зависит от взаимоотношений с директором. Это моя точка зрения.
Спасибо. Михаил Андреевич из Москвы с нами поделился своим мнением насчет того, от чего должна зависеть зарплата работников бюджетных организаций. Вернемся к обсуждению далее в программе «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Накануне в Москве прошел 4-й Всероссийский съезд адвокатов. В нем приняли участие представители 83 адвокатских палат субъектов Российской Федерации. А всего же в России сегодня 62 тысячи адвокатов. Впервые съезд адвокатов вызвал интерес не только в среде представителей профессионального сообщества. На этот раз гостями были представители администрации президента Российской Федерации, правительства, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, руководители судебной и правоохранительной власти, члены Общественной палаты, видные юристы и правоведы. Среди тем, которые обсуждали российские адвокаты на своем съезде, проблема организации бесплатной юридической защиты населения и защита прав самих адвокатов. На это обратил особое внимание известный российский адвокат Генри Резник. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Первое – это защита профессиональных прав адвокатов. И второе – это достойная оплата за проведение защит по назначению в органах следствия, суда, прокуратуры, уголовных и оказание помощи бесплатно малоимущим гражданам. По первой проблеме съезд констатировал, что уровень нарушения прав адвокатов остается чрезвычайно высоким. Это незаконные вызовы адвокатов на допрос, незаконные или с нарушением закона проводимые обыски и осмотры в адвокатских помещениях, когда изымаются документы, которые содержат адвокатскую тайну, и нередко это буквально повальное изъятие. Это фактически отказы удовлетворять адвокатские запросы. Но это отказ в предоставлении свиданий. Ну и обсуждалась также проблема о том, что вот эти ставки в данном случае, тогда, когда проводятся дела по назначению, просто-напросто унизительны, потому что ставка в 298 рублей в судный день, она просто-напросто оскорбительна.
А много ли адвокатов получает именно такой заработок?
Это подавляющая часть адвокатов, 70 лишним процентов адвокатов, потому что главным образом это дела на предварительном следствии и в суде первой инстанции. В суде второй инстанции чуть там побольше, 500-600 рублей. Это за суда день. Были приняты резолюции по этому поводу. Много было гостей, кстати сказать, впервые. Столь представительный был состав президиума, был представитель Верховного суда, что было впервые у нас. Представитель высшего арбитражного суда, генеральный прокуратур, был заместитель генерального, представитель Думы, Совета Федерации. И, в общем, должен сказать, что адвокатуры, безусловно, конечно, стали считаться больше. Адвокаты вызывают неудовольствие по делам, доказанным на нас нападают.
Обсуждалось ли на съезде убийство Станислава Маркелова?
Конечно, обсуждалось. Мы в группе риска. Мы живем в криминальной стране. Собственно говоря, в данном случае мы не можем защитить наших товарищей. А государство у нас, вы знаете, оно не полицейское, я об этом говорил, не такое. Оно слабое и продажное. И, к великому сожалению, даже тогда, когда хочет государство защитить людей, оно это не может. Значит, мы можем только, так же, как по всем знаковым делам таким, требовать, чтобы было проведено тщательное расследование и чтобы были найдены виновные. Ну уж извините меня, такое пожелание представляет сотрясение воздуха звуками.
В эфире «Радио Свобода» был адвокат Генри Резник. Накануне в Москве прошел 4-й Всероссийский съезд адвокатов. В Москве 7 часов 45 минут. Напомню новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Кишиневе полиция, по последним данным, взяла под контроль здание парламента Молдавии и резиденцию президента. В Хабаровске при взрыве газа в жилом доме пострадали 3 человека. В Лондоне представители 6 стран обсудят возможные санкции ООН в отношении Ирана, если страна продолжит разработку ядерной программы. Курсы валют: доллар 33 рубля 38 копеек, евро 44 рубля 66 копеек. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Продолжают ее известия из крупнейших российских мегаполисов. Антимонопольная служба России пытается разобраться в тонкостях столичной ипотеки. А в Петербурге Счетная палата взялась за подсчет нарушений в использовании городского бюджета. Больше подробностей в новостях Москвы и Санкт-Петербурга у Веры Володиной.
Петербург. Северо-западная пригородная пассажирская компания, ссылаясь на убытки в 300 миллионов рублей, отменила почти 500 электропоездов в Ленинградской области. Перевозчик не может добиться дотации от областных властей, которые, в свою очередь, утверждают, что бюджет компенсирует перевозки льготников, и уже утвержден тариф на пригородные перевозки. Москва. Федеральная антимонопольная служба России начала проверку деятельности ипотечной корпорации Московской области. По мнению ведомства, в нарушение закона корпорация получила эксклюзивное право на государственные гарантии на 750 миллионов рублей в областной программе по расселению ветхого жилья. Рассматривается и дело в отношении Московской областной думы, которая внесла соответствующие поправки в областной бюджет. К делу планируется привлечь в качестве заинтересованного лица правительство Московской области, предложившее законодателям такой законопроект. Петербург. По данным контрольно-счетной палаты, в прошлом году по сравнению с 2007 фактов использования средств городского бюджета с нарушением действующего законодательства было обнаружено в 11 раз больше, объяснил в телевизионном эфире глава контрольно-счетной палаты Петербурга Вадим Лопатников.
Незаконных использованных бюджетных средств мы обнаружили из всех 48 контрольных мероприятий на сумму 595 миллионов рублей. Нецелевое использование бюджетных средств и те средства, которые нанесли ущерб бюджету города Санкт-Петербурга. Это так называемые завышенные расходы, когда, например, подрядная организация выполняет работы по завышенным расходам.
Москва. В столице на перевозке пассажиров наземного транспорта работает 69 операторов. Городские власти готовят нормативные акты по ужесточению требований к допуску операторов на этот рынок и просят Мосгордуму внести изменения в административный кодекс, установив штраф в 100 тысяч рублей за несанкционированную работу на маршрутах нелегальных перевозчиков. Петербург. Прокурорская проверка выявила, что при ликвидации торгово-транспортных павильонов предпринимателям не предоставляют альтернативных торговых мест, нарушая соответствующее распоряжение городских властей. К примеру, администрация Невского района, ликвидировав 247 таких павильонов, в адресную программу включила всего 6 альтернативных мест. Москва. С начала кризиса аренда однокомнатных квартир эконом-класса в столице по сравнению с другими классами жилья подешевела более всего на 41% до 22 тысяч рублей в месяц. Новости Москвы и Петербурга, 8 апреля. Вера Володина.
В эфире информационная программа «Время свободы». Уникальный дом существует в Кирове. В нем 40 лет не было ремонта, отсутствует горячая вода, газ, туалет и другие коммунальные удобства. И тем не менее, жители исправно получают квитанции на оплату. Не только живые жители, но даже мертвые. Представители властей утверждают, что в плачевном состоянии своего дома виноваты сами жильцы. Они не хотят платить свою долю за капитальный ремонт. И таких зданий в Кирове десятки. В одном из домов, которые трудно назвать жилыми, побывала Екатерина Лушникова.
Поневоле вспоминаешь известную песенку Владимира Высоцкого, когда заходишь в дом 14А по улице Красная Звезда. Но в отличие от героев песни, у жильцов дома нет даже уборной.
А вот вы извините, у нас ни туалета, ни газа, ничего нету. Как можно в таких условиях жить?
Из мест общего пользования в доме 14, а только кухня с одиноким умывальником в углу. Но заходить сюда нужно очень осторожно, иначе можно провалиться под пол.
На кухню пройдите.
Экскурсию проводит Владимир Васильевич Рубцов.
Только вы не пугайтесь, потому что... Как бы вы ни провалили.
Так вы здесь вот готовите все?
А как? А у нас больше ничего нет. Вода бежит.
Вода мы... холодная только, да?
Конечно. Мы заявку делаем. Угу. Иду заявку, чтобы у меня кран заменить. А мне, ага, скоро приедут. Так и не приезжали.
С 1961 года в доме 14, а по улице Красной Звезды не было ремонта, не только капитального, но даже косметического. Из коммунальных удобств здесь сохранилось только отопление да холодная вода, да еще электричество, которое могут отключить со дня на день. Тем не менее, жильцы дома исправно получают квитанции на оплату коммунальных услуг и содержание жилья.
Только деньги термошат с нас.
765 рублей.
765 рублей я за что должен платить-то? У бабушки высчитывают из пенсии. Она и так получает там, ну, 30 с небольшим, и 2000 у нее высчитывают каждый месяц. Кроме нее никто не платит и ничего не делает.
Однако квитанции об оплате получают не только живые, но и мертвые.
Даже, извините за выражение, мертвецам приходят извещения, что заплатите, которые уже давно умерли. За что платить-то?
Жильцы не платят, а работники управляющей жилищной компании не ремонтируют и вообще редко заглядывают в этот странный дом, потому как заглянуть сюда бывает страшно. Ситуацию комментирует директор открытого акционерного общества «Жилкомсервис» Дмитрий Попов.
Мне очень печально, что такая ситуация сложилась, но жильцы данного дома имеют огромную задолженность по коммунальным платежам. Значит, мы выполняем техническое обслуживание в объеме тех денежных средств, которые нам выделяет управляющая компания. То есть в здании на данный момент есть отопление, есть вода, отремонтирована крыша. К сожалению, этих средств на большее не хватает. В соответствии с действующим законодательством, любой капитальный ремонт здания должен выполняться при обязательном софинансировании жильцов. Они не то что софинансирование, они даже коммунальные платежи не платят. То есть им ничего получается не надо. Посмотрите, пожалуйста, весь район Красной Звезды. Это практически все дома такие.
А что же делать вот с такими домами? Какой-то выход есть?
Если бы я знал.
Домов-призраков, подобных дому 14А по улице Красная Звезда, в Кирове около 400. Это только те здания, которые уже официально получили статус ветхого жилья. Существует даже специальная программа по расселению аварийного фонда в Кирове. На ее реализацию с федерального бюджета выделено около 500 миллионов рублей. Только ни одного рубля из этих миллионов жители улицы Красная Звезда пока так и не увидели. И жизнь здесь течет как обычно, как в песнях Высоцкого.
Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце, но родился и жил я, и выжил. Дом на Перемещанской в конце.
Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Продолжает утреннюю информационную программу «Время свободы», вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Программы борьбы со СПИДом в Африке, финансируемые Соединенными Штатами, всего за 4 года помогли снизить смертность на 10%, сохранив жизнь миллиона людей в 12 африканских странах. К такому выводу пришли независимые эксперты, проанализировавшие эффективность уникальной программы, на которую администрация Буша выделила 15 миллиардов долларов. Специалисты впервые точно определили стоимость спасения одного человека – это 2450 долларов. Попытки Соединенных Штатов остановить распространение эпидемии СПИДа в Африке были начаты по личной инициативе президента Буша. Они дали начало самой успешной, по словам экспертов, программе помощи развивающемуся миру. Но все-таки самое главное, доказано, что СПИД остановим. Каким образом? Мой собеседник, профессор-вирусолог Даниил Голубев.
На эти американские деньги сделано в 12 странах две вещи. Финансирование лекарственной терапии, которая безумно дорога и недостижима обычному смертному, коктейли из разных антивирусных лекарств И вторая часть денег ушла на пропаганду профилактики СПИДа, борьбу, если так можно выразиться, за безопасный секс, в частности, за использование презервативов. Это оказалось мощным и действенным средством предотвращения распространения инфекции.
Как вы считаете, дает ли этот опыт основания для более масштабных выводов, или значение его, скажем так, локальное, актуально в африканских условиях?
Нет, это абсолютно универсальный урок. Нужны деньги для того, чтобы обеспечить лекарственную терапию, и нужны деньги для умной и целенаправленной программы в рамках сегодняшних возможностей науки и понимания процесса.
Профессор, в этом контексте неизбежно приходит на ум Россия, которая постоянно упоминается медиками как потенциальная жертва эпидемии СПИДа. Она может воспользоваться этим уроком?
Она может, но этот урок очень трудно реализовать. В рамках этой программы на спасение одной человеческой жизни тратилось 2500 долларов. В отсутствии программы, в частности в российских условиях, для лечения одного человека нужно 10 и более тысяч долларов в год. Это одно положение. И второе. В России сворачивается программа по пропаганде методов безопасного секса. И это очень плохо, потому что противостоящие разговоры и призывы к нравственности, к воздержанию, к моногамному браку, они, конечно, сами по себе хороши, но, как показывает реальный опыт, они совершенно недейственны, и надо смотреть правде в глаза. Если в Соединенных Штатах, Канаде и Западной Европе вновь инфицируется ежегодно 50-60 тысяч человек, то в России эта цифра превосходит 70-75 тысяч. Поэтому процесс возрастания количества вирусоносителей, а следовательно людей, которые могут заболеть СПИДом, довольно, ну, если не сказать стремительно, то быстро растет. И, естественно, для спасения человеческих жизней там нужны огромные средства. И, еще раз повторяю, разумная пропаганда, которая бы предотвращала такой стремительный рост.
Этим разговором с вирусологом Даниилом Голубевым мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями на тему, от чего должна зависеть зарплата работников бюджетных организаций. Ответы мы принимаем текстовыми сообщениями и по телефону в студии. Сообщения можно отправлять на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщение на номер 8-903-743-2801. Телефон прямого эфира в студии, который заработает примерно через 25 минут, 8-800-222-12. Звоните, а утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей, и мы расскажем о том, что сегодня в Москве будет представлен доклад Финского института международных отношений о перспективах безвизового режима в отношениях между Россией и Евросоюзом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На основании сплетен и разговоров родных погибшего непрофессионально строить расследование.
Сейчас мы более всего заняты спасением людей, до сих пор остающихся...
Около полутора десятков человек были задержаны в грубой форме.
У пяти наблюдателей председатель участковых избирательных комиссий просто...
Генерал Наумов подозревается международным сообществом в причастности к похищению.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520, 9760. Свободно.